На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
Доброе утро. Начинаем видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». В чат приходите, будем общаться, ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube-канал.
Также есть номер +7 908 909 104.5 для SMS, WhatsApp и Telegram сообщений.
Думали мы с вами или нет, что доживем когда-нибудь до того, чтобы прочитать вот это, я сейчас процитирую. Камышлов стал лидером на планете. Нет, еще раз. И, внимание, это не информационное агентство «Панорама», юмористический ресурс. Это на полном серьезе. Камышлов стал лидером на планете. Другое дело, что сейчас будут подробности.
Да, Камышлов возглавил список городов Земли по количеству выпавших осадков за минувшие сутки. Об этом сообщили специалисты гидромедцентра
Российской Федерации.
То есть это не метеоцентр, да.
То есть это не за вчерашний день, за минувшие сутки. Это накануне пришло сообщение, за позавчерашний.
47 миллиметров осадков на втором месте после Камышлова на Земле. Поэтому показателю находится город Табликбо, Тобо,
а дальше китайский Чанде. Да. Так вот, есть еще здесь разнообразные рекорды, которые принадлежат России, как пишут, экстремум суток в районе станции «Восток» в Антарктиде. Мороз окреп до минус 60 градусов с хвостиком. Серьезно? Где-то сейчас. А в это время на другом конце страны.
Мне кажется, не сейчас. Мне кажется, это просто рекорды. Они собрали.
Ну, неважно. В общем, Камышлов стал лидером на планете. Остальное уже незначительные подробности. Кстати, насчет дождя. Дорогие наши любители музыки. Музыки было очень много в эти выходные. Смешалось все, и ночь музыки, и потрясающий фестиваль Свердловской филармонии, ежегодные безумные дни. Многие, кстати, ругались на то, что ну надо же, как совпало, ну почему
музыка,
не разгранить?
Почему нет?
Да нет, ну не очень удобно, чтобы всюду успеть. Ну, было не очень удобно многим людям, которые хотели и туда, и туда, но так уж получилось. Напишите нам, пожалуйста, как вы пережили эту ночь музыки, где были, вымокли, не вымокли. Вот, например, портал Ура.ру пишет, что ночи музыки впервые помешал дождь, но десятки тысяч екатеринбуржцев все равно вышли на улицы, то есть очень много людей традиционно.
По-моему, был преодолен рекорд, который был в прошлом году.
Количественный?
Даже по количественным.
Серьезно?
Да, да, да.
Ну, это, конечно, земляки. Ничто их не может остановить.
Ну, есть же еще и закрытые площадки, не только открытые, потому что я на одной открытой площадке был.
Где
все-таки это было во дворе Дома печати.
Что было, расскажи нам все.
Там что-то фанк какой-то играл, но я по необходимости, я встречался там просто с человеком, да, и, соответственно, потом этот человек, Александр Кушнир, меня увел в Гринвич.
Ничего себе человек, Александр Кушнир, как бы между делом сообщил.
То есть заставил меня уйти еще в Гринвич, то есть мы с ним там встретились, посмотрели, народу было немного, причем площадка, ну, такая веселая была.
Ну, это в моменте было немного людей. Еще раз коллеги пишут, что десятки тысяч человек, я не знаю, сейчас нам напишут, действительно было много людей, или это преувеличение, десятый все-таки такой фестиваль юбилейный, причем дождь усилился, как пишут, к финальной акции, той самой «Светает». Очень...
Да он был весь день, да. то есть как раз к вечеру он начался, и пошел так довольно серьезно, и люди вот редко выходили, мне кажется, под дождь.
Кто-то просто не мог зайти, например, опять же, я цитирую эту статью, самой проблемной площадкой в этом году стал телеклуб, люди не могли попасть внутрь, так стояли по долгу в очередях из-за тщательного досмотра полицейских, или вовсе не могли зайти. На другое дело, ребят, здесь палка о двух концах, здесь как раз не камень в огород организаторов, потому что организаторы не хотели допустить давки внутри и уже кого-то отсекали и не пускали. Несмотря на то, что я сейчас, Паша, закончу эту тему с телеклубом хедлайнер фестиваля, который Давид Деймур, он, как написали все, раскритиковал организаторов за выбор неудачной площадки для его совместного выступления с певицей Dead Blondie, которая Арина Буланова. Они хотели петь на летней площадке, но их поместили внутри клуба, где фанаты на входе, как он написал, устроили давку. Он написал, что был уверен, что людей будут пускать по пригласительным, но в очередной раз силу рейв-эпидемии недооценили, и очень зря. Но, с другой стороны, если бы еще и пустили вообще всех...
Ну, во-первых, до телеклуба мало кто добрался из тех, кто хотел, наверное, потому что из-за дождя и...
Мало кто, но вот только я тебе цитировала, какая если была бы толпа, еще очень была люди хотели.
Хорошая погода, мне кажется, что еще больше было
но
бы народу.
Зато, опять же, цитирую статью, в этом году организаторам удалось преподнести подарок горожанам и исправить ошибки прошлых лет. На улицах практически не было мусора, баки выглядели аккуратнее, чем когда-либо, и мэрия слово сдержала, выходили на уборку специальные дежурные бригады, которые контролировали традиционный для ночи музыки мусорный хаос, а еще и обошлось без неожиданных перекрытий. Угу. Например, на проспекте Ленина дежурили сотрудники ДПС, которые не допускали выхода людей на дороги. Слаженная работа.
Кстати, да, на машине от Дома печати до Гринвича добрались довольно быстро, без всяких проблем. Угу. Поэтому на самом деле, с точки зрения организации, я не знаю, я же не был на всех площадках, все хорошо было, наверное.
Вот юзер пишет нам, жалко было артистов оперы из-за погоды, но они были на высоте. Как обычно, что можно
на высоте, добавить? На балконе имеется в виду, потому что за оперным театром...
Имеется
когда...
в виду, что на высоте, там... Паша, другой, на художественной высоте, что молодцы, мастера.
Мастера, молодцы, пусть, да, и слава богу, что все это случилось, и люди ходили, правда, да, действительно были проблемы с проходом в закрытые помещения, потому что, ну, из-за дождя люди, естественно, ломанулись на эти
площадки. Процесс, и, знаете ли, вините в этом организаторов, мне кажется, это последнее дело. Ладно, давайте к другим темам перейдем. Конечно, если есть что добавить, ну, наверняка многие наши слушатели и зрители были на «Ночи музыки».
Что понравилось?
Ничего.
Что понравилось?
Может быть, кто-то как раз хочет поделиться своими ощущениями от безумных дней, не от «Ночи музыки», раз уж так совпало. Ну, конечно,
а может, от Дня молодежи, где еще хуже была погода, кстати.
Давай напомним, куда писать.
+7 908 909 104.5. Это для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений номер. Видеотрансляция в Ютубе. «Горожане. Разговор» канал называется. Там есть чат, туда тоже пишите.
Я бы хотела обратить ваше внимание на любопытный лонгрид на портале e1.ru. Вышел он сегодня утром. Заголовок такой. Это очень нездоровая история, почему уральцы находят на госуслугах липовые записи о медосмотре и чем это грозит. Слушайте, вот молодцы наши коллеги, они очень интересную тему вскрыли. Началось все с того, что просто с конкретной истории. Я думаю, что вы тоже сегодня зайдете на госуслуги, многие из вас, и полюбопытствуете, а что у вас. В общем, тема следующая. Выпускница одного из уральских вузов, Виктория, еще, смотрите, 2 года назад переехала из Екатеринбурга в Москву. И тут стала изучать выписку медицинских услуг, которые были оказаны по полису обязательного медицинского страхования. Такую справку вы можете тоже получить на госуслугах легко. Так вот, она выяснила с удивлением для себя, что уже когда жила в Москве, оказывается, продолжала наблюдаться в клинике при вузе, где когда-то училась, посещала профилактические приемы у терапевта, ей делали какие-то прививки. Она сказала, минуточку, я вообще окончила этот вуз, но обучение закончила в июне 21 года. Я в последний раз в вашей клинике, бог им здоровья всем подаст, была в 19 году. Как? Знаете, что ей сказали? Ой, это какая-то техническая ошибка, может быть, какие-то совпадения с фамилией, именами, и она говорит... Вообще, как паспортные данные мои, довольно редкие ФИО, могли с кем-то совпасть, я так и не поняла. Оказалось, что вот это объяснение, псевдообъяснение, оно стандартное. Так говорят практически всем, когда очень многие удивляются. Казалось бы, ерунда. Общая сумма несуществующих услуг, которые якобы оказывались этой девушке Виктории, 1700. Ну, знаете, одна копеечка к копеечке.
Девушка.
И получается огромное количество. Угу. Более того, в ТФОМСе, это территориальный фонд обязательного медстрахования, сказали, что каждый год около 150 человек в Свердловской области, только в нашем регионе, к ним обращаются. И страховые компании обращаются с жалобами на такие приписки. И каждая четвертая из 5 жалоб обоснована. А сколько, ребята, еще не обращается? А сколько вообще не знают?
Не знаю,
что
я, например, не заходил никогда на госуслуги, чтобы посмотреть. Да, да. И молодцы наши коллеги, они провели эксперимент и проверили свои выписки о медицинских услугах.
5 из 10. 5 из 10 оказались фальшивыми. Еще кучу историй рассказывали в этой огромной статье. Вот житель Екатеринбурга Александр тоже случайно узнал, что он, оказывается, прошел 2 диспансеризации, сдал
хотя
все анализы.
Он проходил, но при этом, да, он прошел как бы несколько, но 2 лишних оказалось.
И что? Здесь, конечно, цитируются медики под вымышленными именами, потому что люди боятся за себя. И они говорят, что, ребят, это такая старая история и массовая история, когда нас просто заставляют, спускаются распоряжения от начальства. И причем эти медики говорят, да мы и начальство свое не можем упрекнуть, потому что им тоже спускаются.
Ну, понятно,
что нужно рисовать диспансеризации.
То, что
а потом
есть, да.
Мы смотрим все цифры статистики из национального проекта здоровья, где говорят, как за 5 лет-то процент охваченных диспансеризацией вырос, процент граждан.
Их обязывают.
Вот так вот.
Соответственно, мы находимся в их списках.
А, страдают? Ну, поскольку это не ОСАГО, в общем, нам-то...
Да-да-да-да. А, проблема в том, что тогда эти деньги, которые мы платим как бы за этот самый полис, они расходуются не просто нерационально, они расходуются не на нас, они расходуются по припискам, они расходуются так, что невозможно потом будет получить эту самую помощь.
Классная система. Так вот... А жертвами становятся, ну, такими видимыми, рядовые медики, которых заставляют это делать. Ну, например, наши коллеги вспоминают историю, несколько лет назад она произошла с фельдшером из Нижнего Тагила, его по 2 уголовным статьям обвинили, служебные подлоги, мошенничество. Там поликлиника получила от страховой компании здесь 11 тысяч рублей за липовые диспансеризации. А сама фельдшер на суде уже, видимо, терять было нечего, эта женщина рассказала, что дело было поставлено на поток. Ну, в общем, такое освоение денег. И когда Минздрав заявляет, что за прошлый год на 30 миллионов увеличилось количество прошедших диспансеризацию, возникает очень много вопросов по поводу этих разнарядок. Зайдите сегодня, посмотрите, мы с Павлом Владимировичем обязательно это сделаем, и тоже, может быть, удивимся, если что, вам потом
вдруг
расскажем.
Вдруг мы прошли что-нибудь такое, что нам неизвестно.
Да. Ладно, мы сейчас перейдем уже к другим темам. Есть история после дамстрельбы у ЖК «Тихвин». Это громкая история прошлой недели, и есть продолжение. Как написал, опять же, уж не будем уходить с портала «Е1», хотя об этом написали все примерно. Я процитирую. «Главный чеченец на Урале осудил...» Внимание, вот сейчас очень важно, оцените формулировку. «Осудил бородачей, устроивших перестрелку в квартале миллионеров».
Ну, Е1, они любят такие эпитеты подбирать.
Не только. Это не потому, что любовь. Мы сейчас объясним, к чему, в общем, такие формулировки.
Да. «Я осуждаю публичные инциденты в центре города, свидетелями которых становятся случайные прохожие. Считаю такое поведение недопустимым и уверен, что виновные понесут ответ перед законом. С родственниками всех участников потасовки, как в Екатеринбурге, так и в Чеченской Республике, будет проведена разъяснительная работа».
Давайте так, мы напомним, что произошло. Стрельба была рядом с этим элитным жилым комплексом в центре города. «Уралмэш» телеграм-канал опубликовал видео, там 2 группы прекрасных мужчин сначала
бородачей
устраивают драку, это формулировка «Е1». Потом стрельба, разные версии, кто-то говорил, что денежный долг одного из мужчин стал причиной конфликта, потом что-то еще, кто-то получил ранение в ногу,
Официальный представитель говорит, что это просто личная неприязнь, возникшая случайно.
Официальный представитель кого, простите?
Представитель главы Чечни в Екатеринбурге, которого я цитировал.
А, просто личная неприязнь.
Личная неприязнь,
бытовой
известно,
конфликт, да.
То есть начали говорить, потом начали ссориться, и из этой ссоры произошло вот то, что произошло.
К чему мы ведем? Что еще сказал Беслан Тамаев, представитель главы Чечни в Свердловской области? Вот сейчас я все-таки его процитирую прямо. «В нашей стране достаточно остро стоят межнациональные вопросы. Я призываю СМИ освещать подобные вопросы более деликатно и не раскачивать межнациональную рознь в обществе. Дальше мы делаем все для того, чтобы в стране был порядок». Да? Это все? Это точно все для того? Ну, ладно. В общем, деликатнее освещать и перестать, в переводе с дипломатического, перестаньте называть выходцами из Чечни участников драк. Ну и так далее. Перестаньте называть их мигрантами. И даже южане, они это не нежелательно.
Они
граждане, тем более граждане Российской Федерации. Федерации, да. В том-то и дело, это очень старая история с формулировками. И посмотрите, например, насчет южан, например, агентство Just Media. Mm-hmm. Заголовок: возле Тихвина южане устроили драку со стрельбой. Е1, опять же, бородачи. Mm-hmm. И, хотя, опять же, наши коллеги с портала Е1 не написали, что участниками инцидента были чеченцы из академического.
Из академического.
Понимаете?
Еще унизили.
Не слушайте Рубцова сегодня, что-то он сегодня
экстремалит. Я к тому, что это еще и указание на то, где они живут и прочее.
Да
не прочее.
Важно. В общем,
есть в комментариях популярная тема про академические.
Я сейчас не про это, не уводи в сторону, пожалуйста. Вопрос, как вы считаете, все-таки следует ли указывать национальность преступников в СМИ или даже подозреваемых, как здесь, в чем-то? Следует ли указывать национальность, гражданство? Помните, как, ну, я уже даже не старые инициативы буду сейчас вспоминать, а март, когда трагедия в Крокусе происходит, и глава Таджикского культурного центра, например, призывает СМИ не акцентировать внимание на национальности преступников, которые устроили теракт в Крокус-Сити-Холле. А в августе 23-го, например, вообще была громкая история, когда телеграм-канал «База», они, по-моему, первые написали, потом все это разошлось, написали о том, что пресс-службам Следственного комитета запретили указывать национальность преступников. И даже якобы, когда телеграм-канал об этом рассказывал, якобы в тексте релизов будут просто такие строки, как «мужчины», и даже под негласным табу словосочетание «иностранные граждане». Это был август прошлого года. Но потом, как мы знаем, в СМИ, конечно, этому правилу, ну, точнее, негласному правилу не следовали.
Ну, все правильно, потому что нужно же указать, откуда люди приехали. Плюс 7-908-909-104-5, номер для смс, WhatsApp и Telegram сообщений, видеотрансляция в Ютубе, «Горожане. Разговор. Канал» называется.
А что значит «нужно указать»? Нужно ли? Во-первых, что значит «приехали»? Они могли здесь родиться.
Могли.
Здесь указание на... Понимаете, здесь дело не в национальности, здесь жирный такой намек на принадлежность к диаспорам. А когда принадлежат люди к диаспорам, следующий жирный намек, а вот за них могут заступиться, и еще один намек, значит, возможен
мы
обход закона.
Видели, да, когда люди из диаспор уезжали на свою родину в обход закона, когда диаспоры помогали.
Ненаказанными, ты имеешь
ненаказанными,
в виду,
абсолютно, да.
Да,
когда были такие же случаи, когда сталкивались разные национальности, скажем так. С другой стороны, какая разница, указал ты или не указал национальность, если это гражданин России... Ну, тогда да, намек диаспорам, если он указан, из какого региона.
Подожди, имени. Сколько слов, ты мне скажи, ты сам за то, чтобы указывать принадлежность
национальную? Да какая разница, кто хочет, тот указывает. Я вообще против каких-то правил в этом случае, потому что если нужно намекнуть на то,
ответа,
что...
Ты ушел от ответа, Паша, ты ушел от ответа просто сейчас.
Все зависит от конфликта самого, от сути конфликта. Если это конфликт между, например, двумя представителями диаспоры, да...
А если нет? А если, например, представители диаспоры обижают, ну, условно коренное население. Это частая история. Очень много разжиганий
если
по этому поводу.
Если по поводу национальности был конфликт, то, конечно, надо указать.
А если нет? Если, например, толпа избивает несчастную
конфликт?
Женщину, это бытовой конфликт? Это не бытовой конфликт, Паша. Это не бытовой
смотря
конфликт.
Смотря как. Там много всяких аспектов может быть.
Вот, например, наш зритель пишет, конечно же, нужно национальность указывать. Знаете что? Желательно все-таки обосновывать. Напишите нам, почему. Вот здесь самое интересное – это ваши аргументы. Почему?
То есть, если национальность является, условно говоря, мотивом, тогда да, обязательно указывать.
Паша, нет, не только. Что значит мотивом? А еще раз, вот я тебе напоминаю конкретную историю, когда несколько подростков, ну, они дети мигрантов, может быть, уже дети граждан России, уже не помню, да, там это уже
неважно.
Неважно. Они начинают избивать женщину, которая заступила за свою дочку. Помните эту громкую историю?
Да, в автобусе.
Это был не национальный вопрос, там не шла речь о национальности. Но шла речь о принадлежности к диаспорам, которые могут заступиться, и потом происходят разные чудеса. Вот в чем дело. Вот в чем дело, не в национальном вопросе.
Указывание в данном случае на национальность ни к чему не ведет. Кроме того, что люди начинают еще раз свою ксенофобию разжигать. Потому что уродцев бывает много в разных национальностях.
Разумеется, но... да. Здесь дело в том, каким образом дальше история развивается. Вот я о чем. Когда история развивается из серии «Закон для всех един» и прочее, прочее, замечательно, не нужно указывать вообще ничего. А когда ты понимаешь, что, ой, как интересно дальше будет, какое будет интересное продолжение, о котором мы обязательно в эфире расскажем, то уже думаешь, ну, я не хочу развивать ксенофобию, не хочу провоцировать, но ведь факт остается фактом, если диаспора заступает.
Если это повлияет на диаспору, то да. Вот еще раз, хорошо, я уточню. Если уточнение национальности в средствах массовой информации, национальности преступников повлияет на решение диаспоры, то да, они все равно должны будут оправдываться. И вот мы видим представителя Чечни, который говорит, что это все негодяи, нехорошие люди и так далее, и так далее. Если это повлияет потом на принятие решений, то да, хорошо, но...
Так, уважаемый наш зритель под ником Лесси, вас не Александр зовут случайно, Саша из Москвы, который очень хочет пересмотреть миграционную политику. Нет, наш зритель просто пишет, что да, если там мигранты, например, хоть граждане даже нашей страны, бывшие, получается, совершают преступления, нужно пересмотреть миграционную политику. О чем говорил на юридическом форуме Александр Бастрыкин, конечно же, и даже в итоге сказал что-то. Он сказал про, как вы знаете, запрет никабов, который, ну, последовательно он свою политику пытается проводить, причем, да, что нужно обязательно запрещать никабы. И дальше сказал про исламистов. Он вспомнил захват заложников в СИЗО Ростове-на-Дону, теракты в Дагестане. Он сказал, совершаемые исламистами, и нужно принять закон, который запрещает никаб. И после этого, как вы знаете, возбудился глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя СК Александра Бастрыкина об исламистах. Он попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором. Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков. Это мы уже, так скажем, через запятую
пересказываем, к теме. Да, ну вот на самом деле, да, ну, исламисты, ну, понятно же, что в том самом теракте в Дагестане были представители той самой религии. Ну вот, ну понятно, они даже...
Но Кадыров
они даже
считает, что не надо
ссылки
знак
на Коран оставляли.
Так вот, это абсолютно тема, понимаешь, она зеркальная, то же самое... конкретные ребята, которые живут у нас, они представители диаспоры, они, может быть, бывшие мигранты, сейчас они, хотя, я понимаю, бывших не бывает, когда-то были мигрантами, сейчас граждане Российской Федерации, все замечательно, но вот принадлежность к общности, вопрос, как вот, их, на них влияет принадлежность?
Надо вот общность точно определить, какая
общность,
именно.
Общность, я имею в виду легальную, да, общность, да, да, да. Нельзя уравнивать с подонками. Подонки есть, разумеется,
абсолютно
везде. Другое дело, еще раз, каким будет развитие истории. В общем, мы как могли эвфемизмами сейчас пообщались с Павлом и с вами, и еще одну тему хотели бы мы сегодня осветить. Нельзя мимо пройти, очень-очень выборочно, пока интернетом, в частности, телеграм-канал гудели по поводу этой темы. Российские СМИ очень выборочно освещали
тихонечко.
Ну, например, RTVI или, например, питерская СМИ новости Санкт-Петербурга, mr7.ru. Это знаменитая история о фейковом, теперь уже знаменитая, фейковом поэте Ракитине. Дело в том, что, как выяснилось, петербургские, это активисты сделали петербургские, создали ВКонтакте аккаунт настоящего поэта Геннадия Ракитина, и от его имени публиковали стихотворения,
сделали, да,
адаптированные, они сами переводили стихотворения немецких нацистов, выдавая их за патриотические стихи некоего Геннадия Ракитина, причем там такая фотография, такой бородатый, такой прямо от сохи поэт, которая явно сгенерирована
потом
сетью.
Стало явно. Вот никто не обращал внимания.
Там шея как-то очень,
да,
странно переходит.
Покуда вот это все не вышло в паблик, никто не смотрел на эту
так
фотографию.
Вот, но это был такой долгоиграющий проект. Подружился псевдопоэт примерно с сотней депутатов Госдумы, примерно с 30 сенаторами, и там просто звезды. Там Елена Импольская, там Дмитрий Рогозин, Андрей Клишас, там Евгения Ревенко и Нина Останина у него в друзьях.
Угу.
И, например, некоторые его друзья, например, сенатор Вячеслав Наговицын, отмечали вот этого несуществующего поэта Ракитина на фотографиях Владимира Путина, но он же патриот.
Там был стих про Владимира Путина. женщина даже.
Ну как бы, на самом деле, что сделали эти активисты? Они перевели стихотворение «Фюрер» Меллера, который сценарист антисемитского фильма «Еврей Зюса», который член СДАБ, в общем, негодяй-негодяй, они перевели, адаптировали, и сами понимаете, кому...
Поменяли некоторые слова, да.
Да, там, например, строки «Ты как, они невинные». Ну, люди же обычные, неважно, депутаты, сенатор, обычный человек, ты же явно вряд ли знаешь поэзию
стихов,
вот
да,
этого... Что? Нет, я про другое. Ты же вряд ли знаешь нацистскую поэзию. А там такие вот строчки. Ты как садовник, что в своем саду плоды трудов тяжелых пожинает, народ ликует, флаги высоту и прочее. Вот это все такая низкопробная поэзия. Но она пользовалась спросом, от имени Ракитина было опубликовано 18 стихотворениях, и причем там в конкурсах кое-что побеждало, например, эти стихи отметили грамотой на конкурсе патриотической поэзии имени Твардовского, его проводит Калужское отделение Союза профессиональных литераторов, профессиональных, ключевых. Потом Ракитин, он вышел в полуфинал номинации «Стихи о защитниках Родины», ему, не знаю, кому шлют, организаторы прислали грамоту, там портрет Твардовского. Произведение, как бы его, на самом деле, адаптированный перевод «В святую ночь» опубликовал толстый журнал «Москва» и прочие-прочие чудеса. И тут группа анонимных авторов берет и делает саморазоблачение.
Устали, говорит, мы от этого всего. Петербургское издание, да, опубликовало заявление авторов этого самого фейкового аккаунта. Ну, просто усталость от проекта.
Да неправда, они давно шли к этому саморазоблачению, чтобы разоблачить, в общем, то, как люди дружат в соцсетях и насколько они...
Хотели они что сделать-то? Они хотели получить денег.
В смысле,
денег? Они хотели, денег? Чтобы эти самые стихи дошли до магазинов, говорят, ну, по крайней мере, я по RTVI цитирую, что в RTVI пишет, что знакомый иноагент с этими самыми товарищами заявил, что создатели Ракитина хотели бы, чтобы стихи в итоге дошли до магазинов, и у них большой, больше нет сил вести аккаунт.
Иноагент имеет в виду Захаров. Да. Так вот, есть реакция, правда, малочисленных депутатов, которые были в «Друзьях», например, Владимир Кошелев, это я цитирую издание «Подъем», первый зампред комитета по строительству ЖКХ, он первый раз слышит о Ракитине, называет его негодяем и подонком. Если он действительно есть, сейчас удалим. И потом оказалось, что такое саморазоблачение многих депутатов, у нас пресс-службы этим занимаются. Ну, не мы,
конечно,
дружили, пресс-службы.
Дружат пресс-службами, все правильно.
Поэтому, если вдруг вам предлагает дружить какой-нибудь поэт во ВКонтакте или просто очень интересный человек, чьи взгляды совпадают с вашими, вы еще подумайте 100 раз, стоит ли это делать. Может быть, потом он устроит сеанс саморазоблачения.
Пресс-службы, в конце концов.
Все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
Маргарита Балакирская.
В программе «Горожане. Разговор».
Не переключайтесь.